Очередная жертва. Хейна Янович Носовой шел к нынешнему своему положению во властных структурах, начальник информационной службы президента, достаточно тривиальным путем. Бывший начальник 7-го отдела КГБ, он поднялся по служебной лестнице благодаря не талантам и профессионализму, а вследствие колоссальной сети связей Союза 9. По сути, должность начальника ФАПСИ он купил, хотя об этом догадывались 2-3 человека во всем госаппарате. Репутация Хейна Яновича у нынешнего руководства страны сомнений не вызывала, но мало кто знал, сколь обширна его финансово-экономическая база, уступавшая лишь империи другого кардинала – Германа Давлатовича Рыкова. Состояние Носового исчислялось в десятках миллионов долларов. Он владел 30 фирмами, и под его непосредственным началом находилось около 4000 человек, не считая сотрудников аппарата ФАПСИ. Хейна Янович олицетворял собой часть финансовой олигархии страны, владеющей всеми богатствами России. Единственным его отличием от новых русских, создавших гигантские состояния благодаря периоду первоначального накопления смутного времени конца 90-х годов ушедшего 20 века, было то, что он не нуждался в улучшении своего имиджа. Владея огромной информационной базой и связями с руководителями силовых структур, Носовой мог задавить любое порочащее его сообщение, даже если бы оно проскочило в средства массовой информации. Так, сброшенный чистилищем в сети спецслужб Кариестр, упоминавший и его фамилию, положение Носового не поколебал, потому что ни общественности, ни журналистам, ни честным работникам спецслужб реестр оказался недоступен. Свою карьеру Хейна Янович, уже будучи посвященным внутреннего круга, начал в середине 60-х, став комсомольским деятелем в Нижнем Новгороде, а потом перебравшись в Москву, когда его избрали вторым секретарем бюро ВЛКСМ, заведующим отделом культуры. Начал организовывать концерты рок-музыки, открыл дискотеку, заработал неплохие деньги, которые вложил в шоу-бизнес, был замечен вербовщиками КГБ и стал работать штатным осведомителем. Затем по настоянию шефов бросил заниматься культурой и ушел в науку, курируя ученых в области химии. Сумел уберечь накопленное состояние и остаться агентом комитета, в котором за 20 с лишним лет работы прошел путь от осведомителя до начальника отдела. А когда СССР с подачи трех великих деятелей, возжаждавших власти Ельцина, Кравчука и Шушкевича, развалился, Хейна Яновича пригласили в соискатели вакантного места в Союзе неизвестных, отделившейся России. Так он прошел в кардиналы. Начальником ФАПСИ Носовой стал позже, воспользовавшись властью, которую ему давал пост кардинала. Влияние Хейна Яновича на социум страны, это называлось коррекцией реальности, уступало лишь влиянию Рыкова, Юрьева и координатора Союза Бабу СНГ. Поэтому он никого и ничего не боялся, действуя подчас не советуясь, поступая так, как считал нужным. Однако появление ликвидатора кардиналов заставило Носового проанализировать обстановку в стране и в мире и прийти к выводу – началось неконтролируемое изменение реальности с непрогнозируемым финалом. Точнее, контролируемое, но не союзами неизвестных. И кто бы ни был заказчик изменения, исполнитель свое дело знал. В связи со своими выводами Хейна Янович предпринял кое-какие дополнительные меры безопасности, не особенно надеясь на обещанную координатором помощь. И все же чувствовал он себя неуютно, где бы ни находился, зная, что 100% гарантии от киллеров не даст ему ни профессиональная охрана, ни страховой полис. Официально Хейна Янович имел 1-4-комнатную квартиру у Чистых прудов в новом 7-этажном доме, построенном по специальному проекту для членов московского правительства. На самом деле у него было больше 10 квартир в разных концах города и 2 дачи в Лыткарине на берегу Москвы-реки неподалеку от агропредприятия Пехоровское и в Усово-Тупике в 5 километрах от президентской загородной резиденции в Барвихе. Обе дачи представляли собой двухэтажные коттеджи, построенные по финскому проекту на месте развалюх, которые Носовой приобрел по дешевке на подставных лиц. Коттеджи хорошо охранялись, особенно второй – в Усове, но после того, как неизвестный военный вертолет разнес в пыль особняк Бабу СНГ, Хейна Янович не чувствовал себя в безопасности и здесь. И тем не менее, дача в Усово была наиболее безопасным местом по сравнению с остальными, из-за чего кардинал пользовался ею чаще других. Он усовершенствовал систему охраны дачи, удлинил подземный ход, выходящий в лес, и окружил коттедж особой печатью отталкивания, не позволяющей приближаться к нему чужим. Лишь трое охранников могли входить в дом и пользоваться его удобствами. Но именно это обстоятельство сыграло в судьбе Хейно Яновича роковую роль. Тот, кто взялся за расчистку земной реальности от людей внутреннего круга, воспользовался оплошностью носового, чтобы закодировать охранников, имеющих доступ к коттеджу, и внушить им определенное задание. Носовой догадался об этом слишком поздно. В четверг, 6 июня, Хейно Янович в сопровождении двух машин охраны выехал из Москвы и прибыл в Усово, собираясь отдохнуть от напряженного трудового дня с одной из своих юных пассий, манекенщицей из дома моделей Юшкина. Кардинал был женат 4 раза, но не терпел привязанности, детей не имел и менял подруг часто. Занятый мурлыканием с девушкой, Хейно Янович не сразу почувствовал дискомфорт, прибыв на дачу. А уже выходя из машины перед центральным входом в коттедж, он уловил тонкий, на ментально-полевом уровне, запах чужого присутствия. «Сиди, я сейчас», — остановил он подругу, собиравшуюся вылезти из Ауди 200-й модели. Окликнул начальника манипула. «Витис, кто был в доме?» «Упаси бог, генерал», — ответил полковник Витис. «Я заходил 2 раза, и кандыба на кухне, вместе с поваром, больше никто». Хейно Янович, раздувая ноздри, прислушался к шепоту леса вокруг, привел в порядок мысли и взглянул на мир сквозь бледную струящуюся дымку астрала. Следы магического присутствия можно было увидеть только таким образом. Кроме повара, готовящего ужин, в доме никого не было. Но печать отталкивания все же была нарушена. Впечатление складывалось такое, будто она не знала, как реагировать на некое энергоинформационное вторжение, но в конце концов пропустила кого-то в дом, кого-то знакомого и в то же время с чужим запахом. «Что за дьявольщина?» – пробормотал Хейно Янович. Снова сконцентрировал внимание на пространстве дома и на пределе внутреннего зрения уловил 4 полевых завихрения, как бы отметки того, кто побывал в коттедже. 2 на 1-м этаже, 2 на 2-м. Неизвестный призрак останавливался на кухне, в столовой, у входа в спальню и возле двери рабочего кабинета. Преодолеть печать защиты он, очевидно, не смог и удалился тем же путем, что и входил, через центральный вход. Но если главный охранник говорит, что дом посещали только 3, этих 3 следовало проверить. Хейно Янович вперил тяжелый немигающий взгляд в прозрачно-водянистые глаза Витиса, подавил его волю и вошел в поле сознания. Через минуту он убедился, что энергетические оболочки полковника не нарушены, а сам он чист. В его памяти держалась лишь программа самого носового, внушающая отдать жизнь за босса в любой момент. Хейно Янович отпустил сознание Витиса, и, не обращая внимания на его ошеломленный вид, полковник почувствовал вторжение, но ничего не понял. Бросил. «Где кандыба?» «Отдыхает. Вызвать». «Есть». Витис, не выказывая чувств, достал рацию. «Клугер?» «Я первый. Доставь кандыбу». Убрал рацию, преданно пожирая глазами Хейно Яновича. «Сейчас будет». «Дорогой, долго мне еще?» Высунулась было из кабины Ауди золотоволосая красавица и юркнула в испуге обратно, когда носовой кинул на нее бешеный взгляд. Охранник кандыба, 2 метра рост, 100 килограммов вес, сплошные мышцы, красноватое обветренное лицо явился через 2 минуты, на ходу затягивая ремень и надевая пятнистую куртку. «Сержант кандыба, по вашему приказанию», — поднес он руку к берету. «Отставить», — оборвал его Витис. Ничего не спрашивая, Хейно Янович усилием воли загипнотизировал гиганта и проник в его неглубокую сферу сознания, не обнаружив там следов чьего-либо присутствия. Оставался повар, что облегчало задачу. Если повар и был чьим-то овешей, Хейно Янович его не боялся. «Свободен». Витис развернул несколько обалдевшего кандыбу на 180 градусов и подтолкнул в спину. «Иди отдыхай». Хейно Янович сжал в кармане пиджака рукоять сугестра «Удав» и направился в дом, буркнув полковнику. «Следуй за мной и будь готов». Повар Сергей Иванович, которому пошел 78-й год и который когда-то работал в таких известных ресторанах Москвы, как «Метрополь» и «Президент Отель», жил в столице и доставлялся на дачу каждый раз, когда носовой планировал свое появление здесь. Это был пожилой, толстый, добрый старик, молчун, знавший свое дело великолепно. Однако стоило носовому глянуть на него, как он понял, что Сергей Иванович зомбирован. И программу свою выполнил до конца. Четыре завихрения, обнаруженные Хейна Яновичем в доме и принятые им всего лишь за следы незваного гостя, оказались не просто следами, но материальными предметами, четырьмя взрывными устройствами специального назначения, способными взорвать мощные бетонные сооружения. Хейну Янович понял, что его переиграли. В дом ему входить не следовало. «Кто ты?» — выдохнул он. «Твоя смерть», — улыбнулся Сергей Иванович. В то же мгновение сработали взрыватели сразу всех четырех бомб. Колоссальный взрыв не только разнес на куски дачу носового вместе со всеми, кто находился внутри и снаружи, в пределах полусотни метров, но и снес крыши двух соседних коттеджей, повредил еще четыре, а также выбил стекла в окнах всего поселка. Слышен он был и в Барвихе на даче президента, охрана которого тут же подняла тревогу. Но спасти начальников ОПСИ никто уже не мог. Пожарные, спасатели и милиция, прибывшие к месту трагедии через полчаса, тела его не нашли. Вместе с ним погибли и все 16 человек охраны, личного манипула, а также юная манекенщица и шофер Ауди. Тот, кто планировал операцию уничтожения кардинала, действовал с размахом, немало не заботясь о жизни людей, случайно втянутых в орбиту движения Хейна Яновича.